не совсем выводы. Там скорее... Да, этическое, вот. То есть там скорее, то есть уже сомнения в правильности того, что сделал, такие. То есть там оценочные суждения больше.
Я бы не сказала, что там у него сомнения. Наоборот, он приходит к выводу, что нас спасла простая человеческая порядочность. То, что он в своей надменности так великолепно презирал.
Самое.
Мне кажется, причина в том, что он я дает определенную дистанцию. Я это очень уже такое вот сближение. И избыточное сближение не позволяет нам делать некоторые вещи. Если герой не хочет выглядеть непристойнейшим экспедиционистом в духе Руссо. Алло, все тут?
Да.
Вот. Потому что это не то, что делает Руссо, скажем, это не откровенность. Это экспедиционизм. Откровенность это совершенно другое. Предлагаю еще вот раз перечитать дознание и подумать над выбором всего вот этого вот, но сказать. Упоминание дознания меня плавно подводит к тому факту, что мы вовсе не обязаны препоручать работу очередного репортера одному герою. Иногда это вообще возможно. Вот этот магический кристалл, через который мы различаем дар свободного романа, по словам Пушкина, иногда просто необходимо передавать из рук в руки. Нет, конечно, если ваш герой граф Сен-Жерон, который выкатил из Парижа из всех его ворот одновременно, фильме «Волшебная лампа Аладдина» свой магнобрепенец по воле Джинна таки пошел на все четыре стороны. Но если у вас все-таки в этом отношении герой пространственно более обычен, то там, где его нет, там его нет. И вы обязаны передать эстафету мировосприятия какому-то еще персонажу. Но, опять-таки, оказаться в необходимом там и тогда, мягко говоря, недостаточно. То есть, ну, скажем, бессмысленно очень вести повествование от лица персонажа, которого убьют в самом начале истории. То есть, действие продолжается, вы остались сам, что они на этом глубейшем положении с трупом на руках.
Ну, почему? Если он переходит в стадию призрака?
Тогда, пожалуйста. Но если он не переходит в стадию призрака, то надо передать эстафету кому-то другому, иначе вернуться в текст мы уже не можем. По поводу выбора рассказчика. Есть жанр нуар, детективный, который вообще-то не очень люблю, по ряду причин. Но где великие мастера, там великие. Вот я не знаю, говорят ли вам что-то такие фамилии Пуало и Мерсежа. Так очень большие мастера. Та, которая не стала, это совершеннейший шедевр с великолепным подвыпадвертом сюжетом в финале, оператор направляется в камеру с другого ракурса, правда? И вот при этом мы обнаруживаем, что в рамку кадра, что вполне естественно, помещается не весь мир. И там мы воспринимаем мир глазами героя, то есть мы можем видеть то, что он видит, и знать только то, что он знает. А ни один человек за полнотой информации, разумеется, не обладает. Вот, например, простейший пример, да? Это Володу известно, что она что купила масло, и не только купила, но и разлила масло, а его собеседники нифига понятия не имеют, что в результате ожидает Берлиоза и какое отношение к нему имеет неведомая Аннушка и ее масло. И Иванушку безусловно потрясает не только гибель Берлиоза как таковая, а ее совпадение со словами Воланда. Верно? И вместе с Иванушкой именно поэтому заодно с ним это потрясает и нас. Вот тут очень тонкая грань. Если мы знаем больше, чем герои, мы переживаем за него, а если мы знаем столько же, сколько он, то мы переживаем вместе с ним. И вот тут мы имеем преимущество, но тут же мы имеем недомущество. Что я имею в виду? Умный профессионал по Хичкоку когда-то объяснял, в чем разница между триллером и саспенсом. Что такое трио? Вот, предположим, ваши герои сидят за столом накрытым, им весело, они там пьют свой мартини, весело болтают, кто-то с кем-то флиртует, и тут прям под столом взрывается бомба. Ну что мы имеем на улице? Само собой, дружки из Петарасова, как сейчас говорят, кто-то умер, кто-то выжил, кто-то покалечен, но, в общем-то, в плане художественного впечатления мы имеем на выходе 10 минут шока. 10 секунд, простите, шока. Мы имеем 10 секунд шока, и вот это и есть. А теперь, то есть, бомба взорвалась для нас так же неожиданно, как и в городе. Меня слышно?
Mm-hmm.
Вот. А теперь представим себе, предлагаю Джон Хичку, что в отличие от героев мы знаем, что там бомба, а не того, да. Саспенс. А, то есть мы имеем 10 минут шока. Мы имеем энное время все нарастающего для нас мощнейшего напряжения. Вплоть до того, что хочется просто ворваться в экран и на пределях унести оттуда персонажей, с воплями пошли вон отсюда приборки, здесь бомба. И вот эта разница, чего мы хотим. Хотим мы трилла или саспенса? Если мы хотим трилла, если мы хотим неожиданности, шока, внезапного потрясения, пожалуйста, мировосприятием должен быть рассказчик. Если мы хотим долгосрочного напряжения, которое вытекает из того, что герой каких-то вещей не знает, а мы о них уже знаем, тогда, пожалуйста, ручками автора.
Не обязательно, там может быть просто другой рассказчик.
А насчет другого рассказчика получается, что события и реакции разнесены во времени. Вот представим себе такую ситуацию. Я на это обращала внимание, я читала богатые и перечитывала, я очень люблю. Так вот, он в основном держит позицию автора ведущего или ведущего. Поэтому он может себе позволить вот что. Вот представим себе, что у нас
Это отлично сделано в романе «С камнем», в новелизации. Там как раз вот это дано небольшими главками, крохотными главками, как героиня. И я почему вспомнила, что там как раз вот то же самое. Как героиня, значит, в ее представлении грациозно выпархивает из-под автобуса. Значит, и как это видит герой?
Sure. крайнюю вовлеченность в события, большую силу сопереживания. Или наоборот, если иногда это будет большая сила отторжения. Вы знаете, бывают такие герои, так написанные, что вот читаешь, и просто ну прелесть, что за гадость. Ну так с души воротит.
Значит, соседний лес снова откочевал к югу, бабушка впала в зимнюю спячку на чердаке.
Да-да-да, и вообще не может у меня отразить. Так вот, что еще? Вот когда мы выбираем героя, а не автора, у героя есть одно очень интересное право. Как уже было, это не просто факт, это право. Герой имеет право знать не все. Если мы пишем, скажем, детективную историю, это право на незнание, это драгоценность. То есть мы не просто должны потянуть за ниточку и размотать в клубок. Нам еще надо нужны из множества клубков выбрать единственно тот, который нужен. То есть неполнота информации, постепенность узнавания и создает детективный сюжет. Кстати, не только детективный. Выявление, в общем-то, героев и взаимоотношений – как раз, сами понимаете, неполнота информации, постепенность узнавания – это очень ценная вещь. Еще одно, что тот, кто знает не все, он, в общем-то, судит однобоко по неволе, да, иначе не может. А это значит, что наш герой раскачественного восприятия имеет еще одно очень ценное право. Это право на необъективность. Это не недостаток, это может быть недостатком характера. Для нас, как для авторов, это право. То есть герой в рамках обозначенных характером, он может себе позволить любую пристрастность, любое заблуждение. Он может быть несправедлив. И здесь мы сталкиваемся с чем? С тем, что действительность как таковая и чье-то о действительности представление – это, мягко говоря, не одно и то же. И вот что происходит? Когда представление героя о реальности и сама эта реальность сталкиваются друг с другом, вот это то соударение, которое высекает пламя. Понимаете, когда мы смотрим глазами героя, мы видим мир так, как видит он. Вот то самое красота в глазах смотрящего. И вот когда мы глядя на реальность глазами героя, право действовать и высказывать свое мнение на основе неполного знания. Имеет право заблуждаться, имеет право быть пристрастным, быть несправедливым, право неверно оценивать какую-то информацию, там ее значимость. Он имеет право чего-то не заметить и что-то забыть. А еще имеет одно очень интересное право. Он имеет право врать и себе, и другим. Не будем об этом забывать. Знаете, в свое время, я не помню уже, я сейчас путаю правила Ван Дайна, еще там чьи-то правила о том, как пишутся детективы. Там было одно правило, а именно то, что рассказчик не должен быть убийцей. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что читатель, естественно, совершенно образом сопереживает тому, чьими глазами он смотрит на мир. Он эмоционально вовлечен. И эта эмоциональная вовлеченность ведет к тому, что читатель испытывает к репортеру определенное, то, что называется, базовое доверие.
Ну, и еще
оказывается, что рассказчик читателю сознательно врал.
И удерживал, то есть не врал, а просто не договаривал.
То есть когда читатели обнаруживали, что в убийстве Роджера Экройда доктор Шепард,
ну, да,
рассказчик-репортер есть убийца, это был шум.
Я поняла, когда он начал не договаривать, я сразу заподозрила, что это он не просто так. Там же сразу это дается понять, там все по-честному, там все играется абсолютно честно. Там нет игры нечестно. Да.
То есть герой как бы намеренно нас обманывает, но нас не обманывает автор, нас обманывает герой. Но если герой намеренно нас обманывает, то автору следует помнить, что первым чувством читателя может оказаться, мягко говоря, не хвостом. Но автор, который решается на такие рискованные вертеля, обычно это сам прекрасно знает. И более того, именно вот на этот эффект разорвавшейся бомбы вообще-то и рассчитывает. Там Агата, автор достаточно и талантливый, и опытный, чтобы понимать, что она хотела получить на опыте. Именно это. Но фишка в том, что герой не так уж часто, в общем-то, целенаправленно занимается тем, чтобы вводить в заблуждение читателя. Гораздо чаще герой с упоением врет самому себе. Знаете, никто не может быть полностью объективен по отношению не только к другим, но и к себе. И герой, он тоже человек, ну неважно, эльф, дракон, разумное существо. И как таковой он тоже полностью подпадает под этот закон. То есть он может извинять себя, совершать какие-то совершенно непростительные вещи. А может наоборот винить себя в том, в чем виноват и не был, и не мог. Ну, совесть раньше его родилась, но он такой не дала. Он может как бы считать себя умнее или глупее, чем на самом деле. Он может не осознавать свои истинные мотивы и свои побуждения. А он может не хотеть их осознавать. И согласитесь, это уже нельзя назвать добросовестным заблуждением. Но доверие к рассказчику заставляет читателя в этот момент времени разделять с ним его самообман. И вот когда до читателя доходит, что он, строго говоря, попал в плен чужой необъективности, чужой пристрастности, что он обманулся ими, он бывает поражен, в общем-то, ничуть не меньше, чем тогда, когда герой ему намеренно лгал. Я бы даже сказала больше. Это очень сильное средство. взаимодействии, в том самом взаимодействии героя с окружающим его миром. То есть герой не объективен к себе и миру, они, строго говоря, имеют свое мнение. И вот оно, его сочетание необъективности героя к себе, к миру, к другим людям, естественная необъективность. Я сейчас не говорю о каких-то монстрах. Я сейчас говорю о нормальных людях, о нас с вами. Если вы увидите существо идеально объективное, говорю о Дона Юлии, вы больно найдете, не забудьте показать. Я жажду это чудо увидеть. И не знаю, какое я бы такого чуда испугалась. Алло.
Да-да-да.
Это абсолютно противоестественно, полная объективность, учитывая, что все мы ограничены временем, знаниями, нашим прошлым, которые генетики, которые сделали нас именно такими, какие мы есть, а не какими-то другими. И вот тут надо что иметь в виду? Что автор имеет замечательный, если мы выбираем героя мировосприятия, а не автора вездесучего и всемогущего, то мы имеем возможность знакомить нас с тончайшими оттенками чувств героя, с малейшими подробностями его мысли. Но если уж мы взялись их излагать, мы уже не можем это делать избирательно. Мы не можем часть их утаивать. Но если только речь не идет о целенаправленном не читать это за нос, как вот с этим самоубийством Роджера Эйвери. Но когда часть размышлений и чувств репортера утаивается не по его воле, а только по причине того, что существует актерс произволюс, лучше, мягко говоря, производит впечатление наручности и принужденности, и это в лучшем случае. А если же это случается ненамеренно, то возникает впечатление неуклюжести, неумелости. Поэтому если вы выбрали какого-то мировосприятеля, одного или нескольких, то не забывайте, что если уж вы начали сообщать читателю, что он думает о ценах на вирус, то вы от этого уже никуда не денетесь. Вы должны дальше продолжать это делать. Еще одно. Неисправно это влияет и на то, не только на то, что мы говорим, но и на то, как. Вот когда я писала свой первый роман «Деревянный меч», это очень, очень забавный опыт. До того я писала рассказы, цикла рассказов, повести, «Мистика такой 4, 5». И вот я еще сетовала, что у меня короткое дыхание спринтера, что даже на спорт, не говоря уже о стаевской дистанции, о марафоне, меня не хватит. И вот я написала пролог, правда, к «Деревянному мечу» радостно показала своему бесценному, единственному, неповторимому супругу. Он выслушал этот текст, после чего спросил, сколько листов ты сказала? Пять? Заключай договор на 30, не ошибешься. У меня же с глазарем за 30 листов. Так вот, когда я писала этот роман, я очень многое открывала для себя в первый раз. И точно так же мой герой очень многое открывал для себя в первый раз. 15-летний мальчик, начинающий маг, у него было очень цветное восприятие мира, очень, я бы сказала, творческое, художественное. И я могла себе позволить безумно многое, в том числе и по части описаний. Описание, создающих настроение. То есть с каким удовольствием я расписывала вот это, как Кеннет после беседы с этим, ну, так сказать, великим Дао, вокруг него этот лес и иероглифы, горы, вот все настроение, которое в этой сцене есть, самим запахом обнаруживается внутрь себя. Описание этого самого страшного, эти жуткие губы, описание окаменевшего и воскресающего Итая, это описание достаточно все-таки яркие, но это все описание, связанное с действием. Я помню, как я просила, молила его к тому моменту, когда вот, он учинил полосу препятствий, вот перед этой полосой препятствий. Я очень просила его, оглядись вокруг, ну посмотри, что тут такого есть. Ну дай мне настроение, дай мне вот художественное восприятие этой окружающей действительности. Все, что он видит, это полоса препятствий, мордые тела учеников, выражение их мордиаторов, что именно, какие движения души эти мордиаторы выражают, кто из них что собирается учинить, что сейчас будет, и, собственно говоря, какой разнос кому из них и по какой причине будет устучен. То есть никаких этих роскошных описаний, как он описывал, ну, правда, находясь в состоянии усталости, один из боев, в которых он участвовал, в королевском дворце. Честное слово, я бы не могла родить такую фразу, это он. Когда он этих своих противников, своим боевым цепом попросту обмолачивает. Я иду, а они падают. Вот это все, что он мне может сообщить об этом бое. Никаких подвыпадвертов. Я такой на поле, когда упинут по такому месту, рука самая сложилась сама собой в позицию, покажу, как Рафи моргает. Нет. Весь репортаж. Я иду, а они падают. То есть, когда я выбирала героя, я выбирала не только, что я буду сообщать. Я обнаружила, что я выбрала, как я буду сообщать и какие художественные средства при этом будут в моем распоряжении, а какие от меня собирают все и заявляют, что кодовую комбинацию я получу только в следующей книге, когда выберу другого героя на восприятие. И любая попытка изнасиловать героя с тем, чтобы он сделал то, чего он не может, не хочет, не умеет, ему не свойственно, и посмотрел на мир не своими глазами. Если у вас это получится, я вас не поздравляю. Если у вас достаточно опыта, то герой вас пошлет. Правда, все это не затеялось. Кратко, длительно, смотря, как говорится, по характеру, но он вас пошлет. И пойдете вы ветром по имени. Не включая режима отжима. Потому что на этом ветру все просохнет уже полутру. Вот, это очень важный момент. То есть мы имеем определенную степень свободы в том, как излагать информацию, но только определенную, не более того. Но мы не имеем свободы о том, какую информацию сообщать. То есть то, что для героя в нем самом и в окружающем его мире, разумеется, само собой, упоминать он не почему вы снова передаете ему эстафету, удаляясь, вынимая только четыре зуба, чтобы выяснить, что у нас. Вот, есть ли такой способ, им я тоже иногда пользуюсь. Вот. Ну и, в принципе, я так понимаю, времени у меня уже немного. Единственное, что я еще вот хотела добавить, это соответствие героя миру, мира герою, времени, хронотопу. И совершенно очаровательный автор, увы, не покойный, это Гэрис. Я очень люблю. Прежде всего, он очень хороший человек. Но когда Изон Динайт начинает скакать по мирам, привнося в них, мягко говоря, не свойственные этим мирам достижения, это меняет весь этот мир. Вот тут позвольте вам не позволить. Позвольте не поверить. То есть я с удовольствием это читаю как книжки, держа в голове, что это вот такая условная симпатичная игра. Но поверить в реальность этого я не могу. И не могу почему. Есть одна очень занятная вещь. Хронотоп отторгает то, что на данном этапе развития культуры и органические чувства. Ну, проще всего, вот смотрите, вот был такой Герон, древний грец. За него числится много изобретений. В том числе и такая штука, которая называлась Эолипил. Это предшественник современных паровых машин. Мы не знаем сейчас, в общем-то. Ну, кроме того, что мы можем прочесть справочник. То есть эта штука, это Эолипил, он остался гениальной игрушкой гениального механика. Он не повлиял на действительность никак от слова вообще. Но вот мы переходим к 19 веку. Паровые машины. Машины, которые частично заменяют человеческий труд, а частично превращают людей в обслугу этих самых машин. Машинное производство. Почему? Потому что это уже другая эпоха. Это другие общественные отношения.
А если та же эпоха, но другая локация? Где, например, это более возможно?
Да, иногда это может оказаться не эпоха, а локация. А иногда чаще всего и то, и другое вместе. Почему я сказала хронотоп в целом? Поэтому если в хронотоп притаскивается что-то, что ему органически чуждо, не свойственно, что он уже еще или вообще не в состоянии принять, он это не примет, он это вытолкнет, выплюнет. И никакого изменения окружающего чего-то не произойдет. Любой хромотоп может в себя принять только то, что он может в себя принять. И все любители попаданца это максимально касается, что можно, а что нельзя. До какого предела мы можем на прогрессе расстроить, а где мир скажет нам, иди покури в уголочек. Поэтому, когда мы посредством героя хотим взаимодействовать с миром таким вот образом, нам всегда нужно помнить, что если только мы не включим автовоспроизводство на полную катушку, запрет на чуждое миру всегда будет иметь место. Я сейчас даже не попадаюсь. Я сейчас просто о поведении героя с окружающими его людьми. То есть, понимаете, в каком-нибудь, там, я не знаю, славянском мире, вполне может возникнуть вот такая вот, как у Марии Васильевны Валькирия. Может. Но я вас уверяю, что когда-нибудь феминисты современного типа там возникнут, не может никак. Согласитесь, что там было бы очень странно,
Радфема.
Вот они экстремисты. То есть наша культура могла такое поразить. Так даже культура такое поразить не может. Я скажу, вот та самая предкорректность. Предкорректность, к слову сказать, и близко не пролегала рядом с вежливостью. Тем более с доброжелательностью. Предкорректность — это как дипломатия, способ говорить ощенившемуся Ротвейлеру хороший песик, пока не нащупаешь рукой хорошую палку. Предкорректность в эти эпохи возникнуть, в общем, не могла. Церемониал – да. Доброжелательность – да. Вежливость – да. Предкорректность – нет. Если в каком-то мире происходят какие-то там, скажем так, определенные нарушения статуса, ну, скажем, у меня ген потрясает папочку на логике, когда вспоминает о том, что с князем Михаилом на месте Гумагеева он, как говорится, в блюде вместе сидел, то есть они ели из одного блюда вместе. Для вот этого воплощенного аристократа это что? Это чудовищное недоумение. Он бы такого никогда не позволил, не допустил. Так вот, это действительно нарушение, даже не этикета, это нарушение в первую очередь статусное. Но именно этими героями, именно в этих обстоятельствах, это нарушение могло и было проделано. И сам факт этого нарушения, с одной стороны, характеризует этих героев, а с другой стороны, только подчеркивает статусность данного общества. Поэтому, когда мы начинаем требовать от героя чего-то такого, чего данных анатомов не держит этого в менталитете. У меня сейчас вот произошла очень забавная в чем-то ситуация. Вот. Поделюсь опять-таки напоследок своим опытом. Я сейчас как раз закончила, сейчас вот довылизывал роман. Это я вернулась в свои любимые миры дальневосточного типа, такого поэтонизированного, то, как в данном случае, скорее китаизированного. Я написала фэнтезийный детектив, я бы даже сказала фэнтезийный средневековый полицейский процедурал.
Ух ты!
Вот такого года. Я вас уверяю, я железобетонно уверена, что любой читатель догадается о том, в чем там фишка с этим преступлением, раньше, чем мои детективы, а они профессионалы хорошие. Они, ребята, не глупые, но им удалось нарваться на достаточно феерическую мразь, и то, что эта мразь совершила, у них такого в менталитете нет. То есть, чтобы допереть до того, что это возможно, им пришлось потратить лишние пару дней, собрать энное количество фактов, чтобы потом на основе этих фактов, в конечном итоге соединив их вместе, наконец прийти к выводу, что опачки, а это вот что такое оказывается. Я голову готова закладывать, что подавляющее количество читателей о том, что вообще произошло, догадается не в четвертый день расследования, а на второй. Потому что мы можем себе такое представить. А эти ребята, они действительно хорошие профессионалы. Они далеко не дураки. И тем не менее, они тратят лишние два дня, чтобы добереть до той же самой мысли. Вот это к вопросу о том, что есть и чего нет в менталитете. Вот, кстати, о названии. Еще раз поделюсь опытом. Сейчас это можно, поскольку книга уже написана. К слову сказать, делиться замыслом, это, в общем-то, очень плохо. Это расплескивание энергии. Чем больше вы делитесь замыслом, тем больше вероятности того, что вы этого не напишете. Вот. Книга называется «Час кроткой воды».
Еще раз повторите. Час?
Час кроткой воды.
А.
Причем в тексте книги дается объяснение, из которого становится понятно, почему это так называется. Там направленных священников. Цельная руна, у начальства она золотая, у старшего священника луне прибавляются лучи. Ну, в таком духе, да? И вот почему, когда я буду писать препку, я объясню, откуда вообще эта фишка возникла, но сейчас она имеет вот какой вид. Существует полая вода и кроткая вода, прилив и отлив. Это такие вот достаточно старые определения. Я их очень люблю. Мне очень нравятся они такие вот очень красочные. Честно признаюсь, попятила я всю того же Шульгина, которого я обожаю безязычие. Я очень люблю читать его вслух. Это настолько, это вещь, которая просто во рту приятна. Так вот, полая и кроткая вода. Кроткая вода – это отлив. Что происходит, когда случается отлив? На берегу остаются там морские звезды, водоросли, ракушки, там фигня всякая, которую оставила на берегу. До того, как вода ее снова закроет, когда полая вода снова ее закроет. А при чем здесь луна? А мы же помним, что луна повелевает приливами и отливами. В чем задача сыщика? Почему луна и морская волна? Потому что сыщик – это тот, кто должен, по сути дела, создать час кроткой воды. Создать ситуацию, когда посторонние обстоятельства схлынули, и истина осталась на берегу. И он должен успеть собрать все доказательства этой истины, пока море снова не прихлынет. Поэтому следствие – это час кроткой воды, форма сыщика – это с рисунком морской волны, и его знак различия – это луна. Вот это к вопросу о названии. Это, собственно говоря, сущность того процесса, тех пяти дней, которые там описаны. И мне кажется, что название, с одной стороны, соответствует происходящему, а с другой стороны, чисто говоря, мне кажется, что это требует. Что книжку с названием «Час кроткой воды» и соответствующие аннотации все-таки, надеюсь, почитать закончится. В общем, я надеюсь, что я, скажем так, что вы провели время не очень себя утомительно и все-таки с какой-то пользой, что мне удалось сообщить вам что-то полезное.
Да,
спасибо.
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 Вопросы какие-нибудь еще будут?
Сейчас.
Да нет, вроде.
Обдумаем.
Тогда я так понимаю, что на этом мы на сегодня уже, в общем-то, расходимся, если только у Рената нет желания вам все-таки рассказать мне сказку. Вопрос в том, считаете ли вы, что сказка диагностика для себя нужной?
Я вообще очень плохо говорю, поэтому мне сложно.
Хорошо,
я попробую.
Когда я буду вас этим учить, вы знаете, я всегда считала, что контекст того, как человек рассказывает, и что он выбирает для того, чтобы рассказать подобным образом, что это очень многое говорит о том, как он пишет, являются ли некоторые недостатки его повествования, его текста, относящимися только к письменной речи, или это системные недостатки, и как именно их можно исправлять?
Я поняла идею. Дело в том, что я сначала научилась связно писать, а потом стала учиться связно говорить.
А, то есть, да,
потому что да, процесс немножко обратный. Я глухая с детства. И очень мало времени пользовалась слуховым аппаратом. Вот.
Знаете, что
я могу? Но я попробовать могу.
Позвольте тогда выразить вам свое дополнительное свое уважение. Вот. И что я
и разговариваю примерно так же. То есть я врубаюсь.
Я просто обратила внимание, что личных местоимений она тоже старается не употреблять. То есть она много говорит, ну, заходит, допустим, и без всякого присловия, прочла там, или подумала. То есть никаких я. Вот, то есть это не только, то есть она не удаляет их в тексте, она пишет изначально так.
Более того, я этого раньше не замечала, это мне сейчас ткнули носом.
Вот что я могла бы тогда, скажем так, посоветовать, вот к тому же самому Шульгина, которого вы здесь упоминали неоднократно, я бы вам очень посоветовала его читать. В том, что Шульгин в первую очередь сказитель, он свои вот эти замечательные истории, он их неоднократно именно что через окатывал, и уже только потом записывал. Некоторые из них существуют себе. Сама структура текста, его фразы, это прежде всего структура очень хорошего устного рассказа, который не путает повтор и нужные детали, где каждая деталь самоцвет. Во мне вот именно само построение фразы, как фразы устной речи, как рассказа, как диалога. Понимаете, я понимаю, что то, чего вы, в общем-то, не очень-то слышали, не могло появиться и в вашей манере писать, а следом за ней говорить. Поэтому манеру, как это ни забавно, устной речи, можно попробовать немножечко дополнительно наработать через записанную устную речь великого мастера. Пожалуй, самое подходящее для вас книга его – это «Изящные мастера».
Так, я не расслышала. Свет, спешите, пожалуйста, название.
«Изящные мастера».
Да. Там из разных его сборников собрано. Кроме того, там есть отрывки из его дневников.
Понятно.
Где, и вот дневники там, можно сказать, безумно своеобразная речь, в которой стиль меняется с легкостью необыкновенной. Полная свобода при полной выстроенности, при том, что это, в общем-то, это писалось для себя. И вот нарабатывать наши дни интонацию построения фразы, интонацию устной речи. Это совершенно, скажем так, я не хочу сказать, что именно эта интонация вам нужна. Во-первых, она все-таки очень авторская. Во-вторых, это все-таки русский народный сказ в таком духе, да. Но сама вот эта способность гибко интонировать, вот этому там можно научиться. Мне так кажется.
Понятно, спасибо.
Я думаю, что сейчас я вот пока соображаю, может, я завтра, сейчас, наверное, уже поздно, я еще вот посоветуюсь с своими домашними, потому что, может, вспомнить то, что я так разбегаюсь, у кого еще можно найти вот такую гибкую свободу разговорной речи, и пусть мы еще не интонации. И если я еще кого-то вспомню, я обязательно завтра об этом скажу. Хорошо?
Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо.
Тогда я думаю, что на сегодня, наверное, с моей стороны уже все. Угу. Большое вам спасибо за внимание и вашу общую доброжелательность.
Вам спасибо.
Вам спасибо большое. Громаднейшее.